Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Известная писательница живет в ужасных условиях в Перми. Власть нанесла ей еще один удар. Против Нины Горлановой завели уголовное дело. В мире продолжают обсуждать избрание Абдуллы Гюля президентом Турции. Продолжение бесед на тему «Новый российский патриотизм». Эти темы, а также новости науки и кое-какие другие репортажи в этом часе нашей программы. Переходим к главной теме этого часа. Программу «Время свободы» продолжит острая российская социальная тема, которая имеет прямое отношение к культуре, точнее, к русской литературе. Русский писатель традиционно существо неблагополучное, существующее на живую нитку, часто гонимое. Благополучных, обеспеченных людей в отечественной дореволюционной литературе было немного. А в советское время на процветание или хотя бы просто на нормальную жизнь могли претендовать только те, кто имел некий официальный статус. В постсоветское время статус русских писателей упал, но уже 2000-е годы предоставили человеку, пишущему, немало возможностей поддерживать себя даже в том нередком случае, когда книги и публикации в так называемых серьезных журналах почти не приносят дохода. Однако в силу разных причин не все могут воспользоваться этими возможностями, и тогда их жизнь превращается в череду непрерывных страданий. Задача государства и общества, не говоря уже о коллегах, поддержать писателей, оказавшихся в тяжелой ситуации, особенно тех, кто составляет гордость нынешней словесности. Сегодня речь пойдет об одном таком случае. Известная писательница Нина Горланова обратилась с открытым письмом к министру культуры России. Живущая в коммунальной квартире в Перми с мужем, писателем Вячеславом Букуром и взрослыми детьми, Нина Горланова просит помочь в получении социальной квартиры из-за конфликта с соседями. Власти не только не помогли Горлановой и ее семье, но и нанесли еще один удар. Против писательницы возбуждено уголовное дело. Рассказывает корреспондент в Перми Ольга Юшкова.
Конфликт с соседом по четырехкомнатной коммуналке длится уже не первый год. А история, из-за которой семью Горлановой привлекают к ответственности, произошла еще в апреле.
Всю ночь мы не спали, он всю ночь стучал в дверь. Мы ни секунды вообще не спали. Милиция не приехала. Мы пошли на регистрацию, так вот шатаясь буквально. Но все-таки мы сходили, сын зарегистрировался, мы вернулись. Только входим, сосед уже караулит, раз уже кулаком по очкам. Очки летят. Слава-то так взбесила, и хотя Славе нельзя напрягаться, но он силой веса его так осторожно на пол положил. В это время мать приходит соседа. Мать приходит, открывает своим ключом, кричит: «Мальчик мой, что они с тобой сделали? Бандиты, фашист. Соседи, идите, посмотрите, что они с моим сыночком сделали. Этот сыночек там под 2 метра жить не дает, спать не дает, есть не дает, писать не дает».
Как сообщают в пресс-службе УВД Перми, писательницы и ее мужу неоднократно направлялись повестки о явке в отдел для дачи показаний, так как в производстве находится уголовное дело, возбужденное по статье 130 части 1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Оскорбление». Неявка подозреваемой Горлановой к дознавателю и послужила поводом для визита милиционеров. Служители порядка сказали, что им приказано пинками доставить супругов в отделение, но обошлось без издевательств. Разбираться вместо больной Нины Горлановой ушел ее муж. После дачи показаний Букур был отпущен, но перед этим ему под роспись вручили повестку для его жены для допроса в качестве подозреваемой. Что делать писательнице, широко известной в России и за рубежом? Найти новое жилье взамен коммуналки нереально. Пенсия мужа 2000 рублей, а ее 3000. Гонорары за публикации романов максимум 1500 в месяц. Бесконечные ссоры и стесненные условия проживания вынудили Нину и ее супруга просить социальное жилье у губернатора. Тот в помощи официально отказал. Письмо главе края писал даже Сергей Михалков. Но семья до сих пор продолжает ютиться в коммуналке. Многие общественные организации готовы помочь. Пермский региональный правозащитный центр настроен решительно. Госпоже Горлановой будет предоставлен общественный защитник. Ольга Юшкова для радио «Свобода», Пермь.
Нина Горланова – лауреат нескольких литературных премий, постоянный автор столичных журналов «Новый мир», «Знамя», «Октябрь». О том, насколько типична ситуация, в которой оказалась Нина Горланова и ее муж, писатель Вячеслав Букур, в интервью с моей коллегой Еленой Фанайловой говорила заместитель главного редактора журнала «Знамя» Наталья Иванова.
Писателю вообще жить трудно. Он живет между жизнью и смертью всегда. А в нашей стране, где статус писателя вообще упал почти до уровня плинтуса, да еще и в провинции жить особенно тяжело. Он, писатель, социально не существует для всех социальных структур. У писателей нет ни стажа, ни пенсии, ни каких-то возможностей себя обозначить на этой социальной карте города, страны. Я была не так давно в Перми. Там совершенно замечательный интеллектуально-художественный уровень этого города. Там 3 университета, несколько галерей, замечательный музей. Все есть, но помощи дождаться неоткуда. Нина Горланова и Вячеслав Букур не просто писатели, они очень хорошие писатели. И я горжусь тем, что Нина лауреат наш знамени. И кроме того, она чудесная и совершенно самобытный художник. Она не может не творить. И я думаю, что молчание такое наших чиновников свидетельствует только об одном, что они абсолютно равнодушны к тому, что происходит сегодня с русским литературным языком. Потому что не будь Горлановой, не будь таких, как она, и языка нашего не будет. В 2 счета.
Вы сказали, что в Перми такая замечательная культурная атмосфера.
Да.
В городе-то Горланова и Букур признанные писатели. Их знают там, их ценят союз писателей, администрация, какие-то чиновники от культуры. Они понимают, с кем они имеют дело?
Ну, что я могу сказать? Вот когда товарищ Сталин сказал по телефону Пастернака, что же вы к нам не обращались с делом Мандельштама? Пастернак ответил, что с 29-го года я не обращаюсь ни по каким делам к власти. Никакого смысла нет к власти обращаться. Я имею в виду к власти союз писательской. Союзы писателей, они и в Москве все уже существуют, каждый сам по себе. От союза писателей им ждать помощи совершенно вот никак невозможно, я думаю. Но во всяком случае нужно стучаться. Вот эта замечательная интеллигенция Перми, конечно, знает Нину и ценит ее. Морально им поддержку оказывают. А здесь же нужно не это, а нужно просто то, что называется мастерская им нужна для жизни и для работы.
О тяжелой, страшной ситуации, в которой оказалась писательница Нина Горланова и ее муж, писатель Вячеслав Букур, говорила заместитель главного редактора журнала «Знамя» Наталья Иванова. Я напоминаю, что в эфире программа «Время свободы» в Москве 17.15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Москве выдал санкцию на арест 10 подозреваемых в убийстве Анны Политковской. Среди арестованных – бывший оперуполномоченный Московского управления по борьбе с организованной преступностью Сергей Хаджикурбанов. В Москве завтра, в день рождения Анны Политковской, состоится митинг ее памяти. Акцию планируется провести в Новопушкинском сквере. Адвоката Михаила Гуцериева обжаловали в Мосгорсуде решение об аресте бывшего главы «Руснефти». Жалоба будет рассматриваться 5 сентября. 1 сентября, в 3-ю годовщину Бесланской трагедии, в Москве на Болотной площади пройдет митинг памяти погибших. Такой же митинг пройдет 1 сентября и в Петербурге. В Баку из-под завалов рухнувшей новостройки извлечены еще 2 выживших. На данный момент известно о 8 погибших. 6 человек ранены, 4 спасены. Талибы освободили 8 южнокорейских заложников. Они переданы представителям Международного Красного Креста. В руках у похитителей остаются 11 пленников. Пожары в Греции уже нанесли стране ущерб в 7 миллиардов долларов, сообщило Министерство финансов. Погибли по меньшей мере 63 человека, сотни получили ожоги, без жилья остались несколько тысяч. Сегодня в 9 часов вечера по московскому времени, после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода», поскольку сегодня среда, европейский час программы «Поверх барьеров». В числе главных тем. Франция отмечает столетие выхода в свет эпохальной работы философа Анри Бергсона «Творческая эволюция». Ночь музеев в Берлине. Воспоминания английского дипломата Брюса Локарта и новое прочтение политической истории Чехословакии к выходу книги Локарта по-чешски. И фестиваль «Весь мир в Варшаве». Программа «Поверх барьеров», как всегда, повторяется в эфире «Радио Свобода» на следующий день в 14 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Бывший министр иностранных дел Турции Абдулла Гюль вчера был избран на пост президента страны. Это первый в истории Турции президент, открыто декларирующий свою приверженность исламу. Как восприняли победу Гюля в самой «турецкой» в кавычках стране Западной Европы, Германии, где живут почти 2 миллиона граждан Турции и еще около полумиллиона турок, ставших немецкими гражданами? Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
Выросший в Германии депутат Европарламента от партии «Зеленых», этнический турок Чем Эздемир, например, считает, что избрание Гюля говорит о стабилизации и нормализации ситуации в Турции. Эздемир убежден, что темпы реформ при нем заметно ускорятся по сравнению с эрой предшественника Гюля Ахмеда Сезера, который, как считает Эздемир, то и дело тормозил реформы. В первых немецких комментариях констатируется настороженность во многих слоях турецкого общества. Накануне третьего тура голосования руководство турецкой армии сделала заявление о том, что армия не допустит исламизации страны. Народно-республиканская партия Турции, представляющая главную оппозиционную силу в парламенте страны, и вовсе не участвовала в голосовании по выборам президента. Но голоса правящей партии справедливости и развития, созданные Гюлем, вместе с нынешним премьер-министром Турции Эрдоганом, обеспечили избрание. Символическим предметом критики в адрес нового президента являются появление его жены в общественных местах в исламском платке, что давно уже не только не принято в Турции, но и даже запрещено. Эта тема актуальна и для самой Германии, где в некоторых землях введен вызывающий протесты запрет на ношение мусульманками платка в учреждениях. Вот комментарий немецкого политолога Томаса Бормана. Платок на голове госпожи Гюль действует на элиты больших городов Турции, как красная тряпка на быка. Первая леди в платке. Это нельзя признавать нормальным, говорят оппозиционеры. В конце концов, у нас государство, основанное на принципах лаицизма, то есть отделение религиозных институтов от государства. Абдулла Гюль, тем не менее, не устает повторять, что его партия не является партией верующих или партией ислама. Она открыта и для не очень набожных, и для атеистов. Гюль из тех, кто точно знает, чего он хочет. В первую очередь он хочет стимулировать дальнейший рост турецкой экономики и хочет привести свою страну в Евросоюз. Он готов проводить реформы, но он хочет для своей страны полных прав в Евросоюзе. По поводу вступления в Евросоюз Абдулла Гюль не устает повторять. Для нас целью переговоров является в итоге только полное членство в ЕС. Модель так называемого привилегированного партнерства мы строго отвергаем, и я хочу это лишний раз подчеркнуть. Это камешек, в частности, в огород Ангелы Меркель, которая, в отличие от своего предшественника Шрёдера, в отношении Турции настаивает как раз именно на привилегированном партнерстве. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы», и на очереди еще одна международная важная тема. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт и глава палестинской автономии Махмуд Аббас во второй раз за последний месяц провели очередные переговоры. Они намерены организовать еще ряд таких встреч до международной конференции по ближневосточному урегулированию, назначенной на ноябрь, где должны они представить рамочное соглашение по формуле «два государства для двух народов». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
Встреча в резиденции Ольмерта в Иерусалиме проходила в два этапа. На первом оба лидера в сопровождении своих советников обсудили вопросы двусторонних отношений, проблему радикальной группировки «Хамас», захватившей власть в секторе Газа, а также дальнейшие шаги Израиля для укрепления позиций Махмуда Аббаса в его противостоянии с исламским движением сопротивления. По сообщениям, Аббас обратился к Ольмерту с просьбой об освобождении еще одной группы палестинских заключенных. Ольмерт, в свою очередь, поблагодарил Аббаса за спасение палестинскими полицейскими израильского офицера, во вторник по ошибке заехавшего на палестинские территории, где на него набросились местные жители. О втором этапе, проходившем наедине, известно немного. По словам Сай Бариката, советника Аббаса, ответственного за переговоры с Израилем, лидеры обсудили в том числе центровые вопросы в двусторонних отношениях. Обычно таким иносказанием обозначается статус Иерусалима, право палестинских беженцев на возвращение, а также границы будущего палестинского государства. Самые противоречивые вопросы, в которых ни Израиль, ни палестинская сторона до сих пор на компромисс не шли. При этом, как отмечает Арикат, об этом говорилось в общих чертах, не конкретизируя детали. Представитель канцелярии Ольмерта подтвердил лишь, что лидеры говорили о центровых вопросах, отметив при этом, что любая дополнительная информация в СМИ будет не более чем беспочвенными спекуляциями. Ранее сообщалось, что Ольмерт и Аббас не намерены касаться этих тем в своих переговорах. Однако на их обсуждении настоял Аббас, заявивший недавно, что без переговоров на тему вышеупомянутых вопросов ноябрьская конференция станет пустой тратой времени. Менее месяца назад, во время визита в регион госсекретаря США Кондолизы Райс, Аббас был гораздо скромнее в своих притязаниях и охотно согласился с идеей определиться лишь в отношении принципов создания будущего палестинского государства, не касаясь пресловутых камней преткновения. Главное, что мы достигнем результатов, будем знать конечную ситуацию, а промежуточные вопросы мы сможем решить потом, сказал тогда глава палестинской автономии. Хамас, соперник партии Аббаса Фатх, объявил встречу в Иерусалиме еще одной попыткой изолировать его от процесса решения палестинской проблемы, в то время как его политический лидер Халид Мишаль заявил, что ноябрьская конференция обречена на провал, так как проблему ближневосточного урегулирования будут решать не страны региона, а США. Равшан Гусейнов для Радио Свобода, Израиль.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и на очереди первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Хиллари Клинтон и Барак Обама в качестве кандидатов в президенты и вице-президенты могут стать непобедимой силой на президентских выборах. Такие предположения все громче звучат не только в Вашингтоне. Во вторник американские средства информации довольно широко осветили мысли по этому поводу всемирно известного деятеля Фиделя Кастро, который в статье в газете «Гранма» предсказывает победу тандему Клинтон-Обама на президентских выборах. Как отнеслись оба кандидата к такой неожиданной поддержке, пока неизвестно, рассказывает Ян Рунов.
Оба лидирующих кандидата среди демократов против диктатуры Фиделя Кастро. Обама, выступая недавно в Майами в районе Маленькая Гавана, призвал снять ограничения на поездки кубинских эмигрантов из Америки на Кубу для встреч с родственниками, а также снять ограничения на перевод денег из Соединенных Штатов на Кубу, чтобы таким образом ослабить зависимость кубинцев от режима Кастро. В отличие от Обамы, Хиллари Клинтон выступила за продолжение нынешней политики в отношении Кубы до тех пор, пока не выяснится, каким курсом поведет страну новое посткастровское правительство. Что бы ни говорили о возможном союзе сенаторов Хиллари Клинтон и Обамы, пока они соперники, и сторонникам демократической партии приходится выбирать, кого из них поддерживать. В поддержку Обамы выступил бывший советник президента по вопросам национальной безопасности Збигнев Бжезинский. В интервью телекомпании Bloomberg он сказал: «Быть бывшей первой леди не значит быть готовой к президентству». Бжезинский назвал внешне политические идеи Хиллари Клинтон ординарными. По его мнению, у Обамы есть смелость и интеллект для того, чтобы изменить основу отношений Америки с миром. Зато идеи Хиллари Клинтон поддержали бывший госсекретарь в правительстве Билла Клинтона Мадлен Олбрайт и бывший посол Соединенных Штатов в ООН Ричард Холбрук. Как сегодня, более чем за год до президентских выборов, выглядят шансы сенаторов Клинтон и Обамы быть избранными? Вот что думает об этом эксперт из Вашингтонского института мировой политики Джон Тьерни. Обама не имеет никакого опыта во внешней политике, впрочем, как и Хиллари Клинтон. Тем не менее, Обама верно определил проблему в борьбе с терроризмом, преследовать их там, где они находятся. Хиллари Клинтон поддержала войну в Ираке, хотя там не было тех, кто готовил теракты во Всемирном торговом центре. Теоретически, возможно, чтобы демократическая партия номинировала Хиллари Клинтон и Обаму на пост президента и вице-президента. Но зачем? Уже сейчас намечается серьезный раскол между сторонниками Обамы и Хиллари Клинтон. Пока демократам предстоит выбрать либо ее, либо его, а не обоих. Но если, несмотря на глубокие расхождения, им удастся достигнуть компромисса, такому тандему трудно будет противостоять. Каждый в отдельности может победить республиканцев, а вместе тем более. Так считает Джон Тьерни, эксперт из Вашингтонского института мировой политики. Рассказывал Ян Рунов.
В Соединенных Штатах впервые за несколько лет значительно упало число малоимущих семей. Согласно данным Федерального бюро переписи населения, количество американцев, живущих ниже черты бедности, сократилось на треть процента и составило чуть выше 12% населения – С подробностями Алан Давыдов.
Пятилетие уверенного экономического роста и низкой безработицы помогли рекордному числу американских семей выбраться из категории бедных. Официально в Соединенных Штатах таковым относится семья из 4 человек с доходом меньше 20 500 долларов в год. Средний годовой доход американской семьи достиг 48 200 долларов. В последние годы критики администрации Буша традиционно прибегали к упрекам в том, что экономический рост не повышает уровень жизни американцев, что глобализация экономики лишает Америку высокооплачиваемых рабочих мест. Как можно объяснить последние данные о снижении числа американцев, живущих за чертой бедности? Вот что говорит профессор экономики Университета штата Мичиган Шелдон Данцигер. Хорошей новостью является то, что процент бедных в США несколько снижается. Плохая новость в том, что этот процент продолжает превышать соответствующие показатели не только 2001 года, но и начала 70-х годов. Это соответствует тенденции последних лет, согласно которой прибавка к зарплате многих американцев не покрывает роста инфляции, как это должно быть в принципе. Если в послевоенные десятилетия рост зарплаты опережал рост инфляции для всех категорий работающих, то в последние годы экономический рост практически не улучшил благосостояние лиц с минимальными доходами. Чем все-таки объяснить снижение числа малоимущих в стране? Это скорее благоприятная фаза экономического цикла. В последние годы несколько снизилась безработица, экономический рост был устойчивым. Однако в США сейчас нет четко выраженной государственной политики по борьбе с бедностью на уровне общенациональной программы, наподобие той, что была выдвинута президентом Джонсоном в 60-е годы. Для сравнения, бывший британский премьер Тони Блэр, объявив в 99-м году сокращение бедности своим приоритетом, в следующие 8 лет реализовал множество программ, благодаря которым прослойка бедных среди британцев сократилась, и это стало хорошим дополнением к процессу экономического роста. Профессор, вы упомянули программу Линдона Джонсона «Война с бедностью», начатую 43 года назад изданием основополагающих законодательных актов, направленных на помощь малоимущим. Насколько оправданной оказалась эта программа с точки зрения истории? Если в 1964 году бедные составляли 19% американцев, то уже в 1973 году этот показатель, благодаря реализации инициативы Джонсона, снизился до 11%. Многие из программ помощи малоимущим действуют до сих пор. Бесплатные программы медицинской помощи, купоны на получение продуктов, материальная помощь детям из бедных семей, государственные стипендии на обучение, сказал профессор экономики Университета штата Мичиган Шелдон Данцигер.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Я хочу еще раз напомнить нашим слушателям, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шары. Сегодня в числе главных тем. Генеральная прокуратура освобождает для Кремля бизнес-пространство. Как связаны между собой дела Михаила Гуцериева и Владимира Барсукова? Подготовка к парламентским выборам в России. Почему Алексей Митрофанов сбежал от Владимира Жириновского к Миронову? И новые заявления о гибели Александра Литвиненко. По каким причинам Дмитрий Ковтун и Андрей Луговой решили выступить именно сейчас? В Москве 17.30. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Москве выдал санкцию на арест 10 подозреваемых в убийстве Анны Политковской. Среди арестованных бывший оперуполномоченный Московского управления по борьбе с организованной преступностью Сергей Хаджикурбанов. В Москве завтра, в день рождения Анны Политковской, состоится митинг ее памяти. Акцию планируется провести в Новопушкинском сквере. Адвокаты Михаила Гуцериева обжаловали в Мосгорсуде решение об аресте бывшего главы Роснефти. Жалоба будет рассматриваться 5 сентября. 1 сентября, в третью годовщину Бесланской трагедии, в Москве на Болотной площади пройдет митинг памяти погибших. Такой же митинг будет организован 1 сентября и в Петербурге. Члены общественной организации «Голос Беслана» обжаловали в Верховном суде Северной Осетии судебное решение о регистрации организации в новом составе с новым руководителем. В Баку из-под завалов рухнувшей новостройки извлечены еще двое выживших. На данный момент известно о 8 погибших, 6 человек ранены, 4 спасены. Талибы освободили 8 южнокорейских заложников. Они переданы представителям Международного Красного Креста. В руках у похитителей остаются 11 пленников. Президент США Джордж Буш собирается просить Конгресс выделить еще 50 миллиардов долларов на войну в Ираке. Об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на неназванного представителя Белого дома. Пожары в Греции уже нанесли стране ущерб в 7 миллиардов долларов, сообщило Министерство финансов. Погибли по меньшей мере 63 человека, сотни получили ожоги, без крова остались несколько тысяч. В Великобритании сотрудники администрации тюрем объявили о начале забастовки после провала переговоров с правительством о повышении зарплаты и улучшении условий труда. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Как я только что сказал, в Баку из-под завалов рухнувшей новостройки на улице Нахичевани извлечены еще двое выживших. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Баку Фарид Арифоглу.
Спасательные работы затруднены усилившимся северным ветром, который вызвал пыльную бурю. Тем не менее, спасатели, применяя тяжелую технику, пытаются найти оставшихся под завалами людей. В среду утром на месте разрушения здания побывал президент Азербайджана Ильхам Алиев. Его сопровождали высокопоставленные представители правительства, главы силовых ведомств, руководство города Баку. Какие поручения дал глава государства руководителям структур, ответственных за спасение людей, неизвестно. Территория вокруг обвалившегося здания оцеплена плотными рядами личного состава полка быстрого реагирования МВД. Они преградили путь к месту катастрофы журналистам и родственникам лиц, оказавшихся под завалами. В результате этого представители СМИ лишены возможности оповещать население о том, что реально происходит на месте трагедии. Между тем, представители властных структур все менее оптимистично говорят по поводу возможностей спасения людей, оказавшихся под рухнувшим зданием. Если еще вчера они заявляли о телефонных звонках рабочих из-под завалов, то сегодня чиновники называют подобные сведения информацией из неофициальных источников. По-прежнему нет ясности и по поводу числа людей, оказавшихся в бедствии. По утверждению сотрудников МЧС, под обломками здания остается не более 4-5 человек. В то же время рабочие со стройки говорят порядка о двух десятках людей, заблокированных под бетонными плитами. В результате обвала здания пострадали и соседние высотки. Эвакуированы жильцы дома, расположенного рядом с обвалившимся зданием. Между тем, правоохранительные органы задержали еще одного представителя компании «Мутафаккир», строивший рухнувшее здание. Прокурор города Баку Азиз Сеидов не исключил, что число арестованных возрастет, поскольку следствие устанавливает всех должностных лиц компании, повинных за нарушение норм техники безопасности. В свою очередь, лидер оппозиционной партии демократических реформ, депутат парламента Асим Моллазаде, расценил произошедшее как логический результат хаоса, царящего в градостроительстве Баку в последние годы. Фарид Арифоглу, Радио Свобода, Баку.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей науки. У микрофона моя коллега Ольга Орлова.
Французские и итальянские генетики расшифровали геном винограда сорта Пино Нуар. Полный анализ более чем 30 тысяч генов поможет в селекции новых штаммов. Лучшие вина из таких сортов винограда, как Каберне Савиньон, Рислинг, Шардоне, Шерас, принадлежат к европейскому виду Витис винифера. Но он имеет огромное количество генетических вариаций. Поэтому исследователи выбрали виноград сорта Пино Нуар, который придает вкус бургундскому вину и шампанскому. Ученые подвергли этот виноград нескольким поколениям скрещивания, чтобы получить сорт с меньшими генетическими вариациями. В то время как генетики разбираются с частотой выводов, сделанных на основе искусственно созданного сорта, производители рассматривают перспективы новых ароматов. Генетическая расшифровка вкуса не может заменить знания, полученные в течение многих веков существования винодельческой традиции. Исследования возрастной макулярной дегенерации или возрастных изменений сетчатки глаза позволили физиологам Гарварда оценить взаимосвязь между влиянием генов и образом жизни. Возрастная макулярная дегенерация – одно из самых распространенных заболеваний, являющееся причиной полной потери зрения у людей старше 60 лет. По данным Национального института здравоохранения США, до 15 миллионов американцев страдают от этого заболевания. Известно, что большинство случаев связано с мутацией двух генов. Однако теперь было обнаружено, что риск этого заболевания резко возрастает в зависимости от того, затрагивает ли мутация один ген или два гена в сочетании с избыточным весом и курением. Так, например, курящие люди с мутацией одного гена рискуют ослепнуть в старости в 8 раз больше, чем обычный пожилой человек. А если они еще и страдают ожирением, то риск возрастает в 12 раз. При мутации другого гена риск заболеть возрастной макулярной дегенерацией повышается в 6 раз, но если такой человек курит, то риск повышается в 22 раза. Российско-американская экспедиция орнитологов приступила к исследованию птичьих базаров на Командорских островах. Результаты позволят реально оценить состояние популяции птиц, пути и сроки их миграции из США в Россию и обратно. Исследование проводится при поддержке Всемирного фонда дикой природы. С 2002 года Командорские острова имеют статус международного биосферного заповедника. Здесь гнездится до миллиона птиц, но природному балансу сейчас угрожают завезенные на острова хищники и хозяйственная деятельность человека.
С новостями науки вас познакомила Ольга Орлова.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы». Новый российский патриотизм. Так называется рубрика программы «Время свободы», в которой до конца этой недели мы представим вам мнение экспертов по этой спорной и важной для общественного сознания теме. Об осознании себя гражданами нового государства с большой историей, о понятии «российский народ», о формировании в России гражданской нации мой коллега Андрей Шарый беседует с директором Московского института прав человека Валентином Гефтером.
Это свободная единица. Патриотизм – это принадлежность к большой группе людей. Как соотносятся эти понятия?
Патриотизм вообще немножко я по-другому понимаю. Быстрее патриотизм все-таки любовь к родине, выраженная уже в такой линии поведения сознательной. Если вы имели в виду под патриотизмом быстрее национализм, то в комплексе это и право личности, конечно, вещи принципиально различные. Потому что личность с ее достоинством, с ее свободой, свободой и от, и свободой для, как принято говорить, это все-таки понятие. Понятие, правда, сугубо индивидуальное и самодостаточное во многом. В то время как любой изм, а особенно такой, как национализм, или в некотором понимании, как патриотизм, это вещи все-таки, ну, принадлежащие больше к сфере такой политико-мифологической, что ли. То есть, с одной стороны, оно, это понятие, правда, опирается на реально существующие национальные чувства, национальные традиции, и в этом нет ничего противоестественного. С другой стороны, это уже некий, ну, политически используемый терминология и далеко идущие политические выводы.
В последние годы, как вы, например, ощущаете себя в роли гражданина России? Какие новые чувства у вас появились? Гордость за страну, горечь, я не знаю, там ощущение, что вы гражданин великой страны, о чем так много говорят сейчас.
У меня, конечно, может быть, больше преобладает горечь, чем гордость. Мне кажется, что дело не в том, что, предположим, горечь абсолютно, а вот все относится другое, что я говорил, мелковато. А дело в том, что вот этот рост общего или многочисленного, скажем так, национализма и патриотизма, который сам по себе мне не кажется отрицательным, если вот такое чувство присутствует в отдельных людях, идет за счет во многом того тех прав личности или вообще права как такового, его верховенства. Это вот мне и вызывает ту самую горечь, о которой я говорил в первую очередь.
А почему так складывается? Почему за счет гражданского общества, за счет прав человека? Почему так получается? Это какой-то особый российский путь или вы здесь видите какие-то объективные причины?
Есть, конечно, объективные причины. То, как мы нелегко и с определенными особенностями прошли первую часть переходного периода от советского представления, что такое советский народ и так далее, но не только и в экономической области, и в макрополитической. То, как мы прошли первые 90-е годы, то во многом, правда, был сильный ущерб для отдельных большого числа и личностей, их достоинства, их свободы даже, или, по крайней мере, их экономической свободы. И это есть объективная реакция на некую вот эту вот ущербность, трудности, скажем так, серьезные трудности, принципиальные переходного периода. Игра политическая или идеологическая на вот этих вот естественных чувствах у большинства, большой части народа, нашего населения, народа, вызвала вот эту искусственность этой гордости. Очень часто это, правда, происходило за счет того, что ущемлялись права отдельных людей, несмотря на патриотизм, но еще появились и категории граждан, которых дискриминация которых усилилась в 2000-е годы. В первую очередь появилось вот то, что права своих, а иногда даже доходит до такой чуши, как коренных, стали принципиально отделяться от прав приезжих, прав нацменьшинств, прав мигрантов и так далее. Вот эта болезнь, к сожалению, сильно преломляемая у нас на таком уровне бытовом, а иногда эксплуатируемая политиками и госдеятелями, превращается в то, что вот растут такие основания для национальной дискриминации.
Такое понятие, такая общность, как российский человек, существует? Вот вы упомянули о советском народе. Российский народ существует?
Довольно сложная проблема. Вот у нас большущая путаница вообще в словах в этой сфере происходит. Вот давайте посмотрим такую вещь. Есть народ, есть нация, есть этнос. Народ быстрее ближе к тому, что мы называем там населением, которое проживает на определенной территории, такую территориальную общность. Есть понятие нации, которое вообще политическое, которое в этой сфере правомерно даже иногда может обсуждать, но есть же понятие нации как политическая нация, гражданская нация. А есть понятие этноса, которое связано с биологией, с природой, с традициями однокультурными. И вот вся эта путаница, которая у нас иногда в головах, даже в терминах одних и тех же пересекается, очень часто не дает возможности четко ответить вот даже на такой простой вопрос. Я думаю, что российский народ в общем существует. Именно мы, как граждане, все как население, кто проживает на территории Российской Федерации. Другое дело, сформировались ли мы как нация уже в новых постсоветских условиях? Думаю, что нет. И уж тем более мы не можем еще сказать про себя как гражданскую нацию.
Ну вот, может быть, вот те неприятные вещи, о которых вы говорите, они как раз связаны с тем, что процесс формирования политической нации российской еще не закончен.
Он даже усугубляется, вот, но этот процесс, в общем, идет. Хотя он идет иногда в разных направлениях, и не только в прямом, но и в откатном. Межнациональные, то есть, на самом деле, межэтнические, лучше говорить, проблемы, которые у нас существуют и обостряются время от времени, это вот приметы того, что мы, как гражданская нация, очень рваным образом образуемся. Но то, что мы образуемся и некоторым образом все-таки стартовали, скажем так, после 91 года, и я думаю, что у нас есть в этом смысле перспектива, несмотря на все негативные политические и прочие обстоятельства, я думаю, это есть. Многие, наоборот, считают, что, особенно при нынешнем режиме, что дело идет к распаду России, расколу России.
А вы так не считаете?
Нет. Я думаю, что есть какой-то большой запас такого почвенного, в нормальном смысле слова, природного, земляного демократизма множества россиян, самых разных конфессий и этносов, которые не дадут этого и которые все-таки дают основу для образования гражданской нации, которую я вижу, кстати, в том, в небезразличии многих людей. Вот несмотря на все трудности того времени, которое мы переживаем, и когда оно было вообще легкое на нашей земле, вот, мы все-таки, я считаю, безразличие не только к своей личной и семейной жизни, и не безразличие к общей гражданской жизни, как живет нация, вот эта складывающая наша, я думаю, не потеряли, и я надеюсь на то, что выбить это практически уже невозможно из россиян, потому что то самое достоинство и свобода, которые есть основа вот личности, они всегда будут все-таки, я думаю, уже теперь преобладать над коллективистскими мифами и заблуждениями.
Говорил директор Института прав человека Валентин Гефтер. Завтра гостем рубрики «Новый российский патриотизм» будет интернет-журналист и писатель Андрей Левкин. В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Москве выдал санкцию на арест 10 подозреваемых в убийстве Анны Политковской. Среди арестованных бывший оперуполномоченный Московского управления по борьбе с организованной преступностью Сергей Хаджикурбанов. В Москве завтра, в день рождения Анны Политковской, состоится митинг ее памяти. Акцию планируется провести в Новопушкинском сквере. Адвокаты Михаила Гуцериева обжаловали в Мосгорсуде решение об аресте бывшего главы «Роснефти». 1 сентября, в третью годовщину Бесланской трагедии, в Москве на Болотной площади пройдет митинг памяти погибших. Такой же митинг пройдет 1 сентября и в Петербурге. Талибы освободили 8 южнокорейских заложников. Они переданы представителям Международного Красного Креста. В руках у похитителей остаются 11 человек. Пожары в Греции уже нанесли стране ущерб в 7 миллиардов долларов. Погибли по меньшей мере 63 человека, сотни получили ожоги, сообщили власти страны.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем программу «Время свободы». Власти Петербурга в последнее время много говорят о поддержке института семьи, который, по всеобщему мнению, испытывает кризис. В городе начинают открываться центры поддержки семьи. Этой проблемой озаботилась и Русская Православная Церковь. Священники помогают семьям, находящимся в трудной ситуации, и детям, попавшим в приюты. Недавно один православный священник начал работать в приюте для девочек «Малоохтинский дом трудолюбия». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Петербургский приют для девочек «Малоохтинский дом трудолюбия» – это то место, где пожинают плоды кризиса семьи. Потому что это не просто приют, это реабилитационный центр для девочек, в большинстве своем испытавших насилие, то есть пришедших сюда из самых неблагополучных семей. Но, как ни странно, это далеко не всегда семьи алкоголиков, наркоманов или просто опустившихся людей. И то, что в последнее время дети все чаще попадают сюда из семей внешне вполне благополучных, особенно тревожит директора приюта Галину Волкову.
У нас, к сожалению, сейчас появилась такая группа родителей, которые совершенно благополучны, социально они нормально обеспечены материально, и они приводят своих детей, подростков, с которыми не могут найти общий язык, и считают, что в приюте, где девочки у нас, бывают девочки с такими очень серьезными правонарушениями, вплоть до убийства, и девочки, которые там добывали кусок хлеба на панели или воровали, что с ними лучше, чем, скажем, в семье. Меня это потрясает, и эти дети живут у нас по много месяцев.
Понятно, что в такой ситуации и детям, и родителям нужна очень серьезная помощь, которую специалисты приюта не всегда в силах оказать.
Нам вот на уровне, так сказать, своих специалистов сложно решить эти проблемы, и все эти годы пыталась как-то наладить взаимоотношения с церковью. Надо сказать, что у нас несколько лет нам приходят волонтеры из славянского евангелического общества. Они проводят занятия с девочками. Но я как-то стремилась, чтобы у нас была более тесная связь с православной церковью. И в этом году какое-то чудо, может быть, случилось, или, может быть, потому что этот год очень сложный по работе, очень сложные девочки, потому что уже сейчас родилось поколение родителей 90-х годов, которые были опущены на самый низ вот социальной лестницы, тоже сами претерпели глубокие психологические травмы. И дети, которые сегодня вот у нас, эти девочки, они имеют вот какие-то особенности от детей, которые были вот 5, 7, 9 лет назад. И нам в этом году пришли представители церкви Успения Божьей Матери, которая находится на Малоохтинском, во главе с отцом Константином, и началась очень серьезная такая глубокая работа. Неформальная, не просто они к нам приходят, они берут девочек на прогулку, на какие-то экскурсии. А здесь вот был целый день, когда наши девочки с паломническим туром уехали под Лугу, и там они присутствовали на литургии в заброшенной церкви, которая будет восстанавливаться. Их там кормили, и с ними разговаривали, духовные беседы. Это, конечно, очень важно. И я считаю, что если вот у нас будет продолжена такая работа, то, конечно, мы добьемся большего эффекта.
Как реагируют ваши девочки на появление священника? Ведь с ними, наверное, никогда ни о чем подобном не говорили.
Конечно, не говорили. И, конечно, жизнь их была далеко от духовности, от церкви. Но и дети сегодня, которые к нам приходят, они не верят взрослому миру. Многие даже ненавидят этот взрослый мир. Но мне кажется, у каждого человека в глубине все-таки вот есть это стремление к чему-то, к кому-то, кто тебе поможет. И по себе я могу сказать, что в 6 лет я уже понимала, что есть мой Бог для меня, и Он меня всегда на протяжении всей жизни помогал. И я думаю, что наши девочки где-то бессознательно это чувствуют. И когда к ним пришел отец Константин, совершенно удивительный молодой человек, но очень высокой духовности, такой доброжелательный, улыбчивый и такой нестандартный священник, так скажем, то, что, может быть, и нужно нашим детям. Я думаю, что сердца их приоткрылись. И я думаю, что вот этот контакт, который сейчас, он в начале как бы пути, я думаю, что он будет глубоким, серьезным, и я думаю, что эти девочки, может быть, иначе осмыслят свои поступки, свою жизнь.
Сотрудничает с церковью и реабилитационный центр «Кедр», где есть специальная программа для трудных подростков и молодежи, говорит директор центра Александра Сердитова.
Наша программа совместно с Каневским Рождество-Богородичным монастырем, который называется «Кедр-Каневец». Монастырь нам отдал трехэтажный особняк. Усилиями очень многих людей и организаций мы отремонтировали это помещение. Сейчас там центр отдыха и труда для подростков и молодежи. Они отдыхают и посильно помогают монастырю в хозяйственных разных делах. Лес чистят, пляж, дороги подметают.
Священники, которые участвуют в подобных проектах, надеются, что смогут помочь подросткам и их семьям. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и этот час программы завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Бывший панамский диктатор Мануэль Нарьего, отбывающий тюремный срок в американской тюрьме, будет экстрадирован во Францию. Нарьего оказался за решеткой в США после специальной операции по его свержению, проведенной американскими морскими пехотинцами в 1989 году. Впоследствии он был осужден за контрабанду наркотиков, превращение своей страны в центр наркоторговли. Добившийся права на досрочное освобождение за примерное поведение, Нарьего хотел, чтобы его передали панамским властям. В Панаме против него заведено несколько дел. Однако федеральный судья в Майами удовлетворил французский запрос о выдаче Нарьеги. Во Франции он был заочно приговорен к 10 годам тюрьмы за отмывание денег. По словам экспертов, существует большая вероятность того, что 73-летний бывший диктатор закончит в конце концов жизнь в одной из тюрем. Бывший астронавт Лиса Новак, обвиняемая в нападении и попытке похищения своей соперницы в борьбе за внимание коллеги по отряду астронавтов, намерена заявить на суде о том, что этот эпизод был результатом временного помешательства. 44-летняя Новак, астронавт, капитан ВМС США, была арестована после того, как она, воспользовавшись баллончиком со слезоточивым газом, пыталась ворваться в машину, где находилась Колин Шипман. В сумке Новак были обнаружены молоток, финка и мелкокалиберный пистолет. Ради встречи с соперницей астронавт совершила безостановочный 1500-километровый автомобильный бросок. Ее адвокат уверяет, что его клиент – безобидное существо, у которого временно помутился рассудок на почве ревности. Он просит судью позволить ей до суда снять браслет, который позволяет следить за ее передвижениями. Новак запрещено появляться в округе, где живет ее соперница. Однако Колин Шипман против этого. Она заявила, что ее до сих пор бросает в дрожь при воспоминании о происшедшем. Американцы, как выясняется, вооружены гораздо лучше других народов. На каждые 100 человек здесь приходится 90 единиц стрелкового оружия. Таковы данные Женевского института международных отношений. Из западных стран в своей привязанности к оружию сравнимы с Соединенными Штатами Финляндия, где приходится 61 ствол на 100 человек, и Швейцария – 46 стволов. Традиция владения оружием, уходящая корнями во времена американской революции, когда каждый житель колонии считался бойцом революционной армии и закрепленная в Конституции, жива и сильна до сих пор. Хотя сейчас у нее много противников. К ним явно не относится мой коллега Владимир Морозов. Заядлый охотник. Владимир, сколько у вас стволов, если не секрет?
Юра, конечно, не секрет. Я покупал оружие не на черном рынке, а в магазине. Там по компьютеру проверили мое досье, зарегистрировали покупку. Пистолета у меня нет, он мне не нужен. Есть два гладкоствольных ружья для разных видов охоты на птицу и мелкую дичь. И нарезной карабин для охоты на оленей. В деревне на севере штата Нью-Йорк, где я провожу охотничий сезон, у людей гораздо больше стволов. Спортивное оружие, и гладкоствольное, и нарезное, пистолеты. Если семья живет на отшибе, то в доме есть оружие для самозащиты. Моя фирма послала меня на год в Швецию. В Стокгольме я спрашиваю, где у вас тут благополучные районы, а где опасные? Надо мной смеются. У нас нет оружия, как у американцев. В городе есть районы побогаче и победнее, но все они безопасны. Это мнение жители Нью-Йорка разделяют и во многих других больших городах. Но по статистике преступления гораздо реже случаются в вооруженной до зубов провинции, чем в городах, где купить оружие сложнее, а носить его с собой и вовсе запрещено. Старая истина убивает не оружие, а человек. Так считает, например, Эндрю Дайсарт. Это не фермер или шофер, мой сосед по деревне, а старшекурсник университета из штата Вирджиния. Созданная им группа добивается для студентов разрешения на кампусе носить при себе револьвер. Мы сможем защитить себя. Сейчас студентам запрещено носить оружие, а все остальные могут. Это несправедливо. Наш университет не единственный, где добиваются для студентов права носить оружие. В подтверждение своего мнения единомышленники Эндрю напоминают об университете штата Вирджиния, где недавно сумасшедший перестрелял массу людей. Там студентам тоже не разрешали носить оружие. Другой пример – город Вашингтон, где это не разрешено никому, но смертность от огнестрельных ран чуть ли не самая высокая в стране. Это показывает, что люди, которые соблюдают законы о запрете носить оружие, становятся жертвами преступников, которым закон не писан. По данным того же Института международных отношений, сегодня в мире из 100 стволов, находящихся на руках у населения, зарегистрировано только 12. Остальные 88 приобретены в нарушение закона.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Неудивительно, что при такой любви отношение с оружием для некоторых американцев – это нечто святое. «Могу ли я взять ружье с собой в рай?» – поет группа «Крейкер». So can I take my gun up to heaven? A check with St. Peter at the gate. And if I had a woman that was faithful, or even kind sometimes, drag her on up to the gates of heaven, or follow her right down to the gates of hell. So can I take my gun up to heaven? You know she's always been by my side.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Главная тема следующего часа. Ветеран ЛДПР Алексей Митрофанов объявил о своем переходе в партию «Справедливая Россия». Лидер ЛДПР Владимир Жириновский уже назвал Алексея Митрофанова предателем. Кроме того, мы вернемся к теме уголовного дела против бывшего владельца «Руснефти» Михаила Гуцериева, а также вас ждет очередная история Запада и Востока, на этот раз из Чехии. Оставайтесь на наших волнах, слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».